эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе лари продолжает падение. Курс доллара достиг исторического максимума и в России. Украина отмечает День независимости. Что думают архимандрит Дорофей и иеромонах Андрей об очередном указе Майкопской епархии РПЦ о запрете в служении на 3 года? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях Порошенко заявил, что агрессия России унесла жизни 2000 украинских военных. На бирже Нью-Йорка индекс Dow Jones упал на 1000 пунктов. Россия оштрафована за пренебрежительное отношение к гимну Канады. Агрессия со стороны России унесла жизни более 2000 украинских военнослужащих, более 7000 были ранены, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая сегодня на марше по случаю 24-й годовщины провозглашения независимости. День независимости почти совпадает с годовщиной трагедии под Иловайском, когда украинская армия потерпела сокрушительное поражение. По словам Порошенко, оно стало следствием вторжения подразделения российской армии на территорию Украины. Москва, как заявил президент Украины, продолжает вынашивать планы наступления на украинскую территорию. Российская вооруженная группировка вблизи восточной границы Украины составляет более 50 тысяч человек. На оккупированных территориях также находится более 40 тысяч российских военных, утверждает Порошенко. Индекс Dow Jones фондовой биржи в Нью-Йорке упал на 1000 пунктов в понедельник при открытии торгов после того, как стало известно об обвале китайского фондового рынка. Незадолго до этого агентство Reuters сообщило, что в результате обвала фондовых рынков Китая европейские фондовые рынки потеряли более 400 миллиардов долларов. На фоне очередного чувствительного ослабления рубля неопределенность царит в московских обменных пунктах. Курс евро сегодня достиг 81 рубля, доллара 71. Крупный заголовок в газете «Ведомости» гласит: официальный курс доллара достиг исторического максимума. Доллар не стоил 70 рублей еще никогда в новейшей истории России. Основной фактор, повлиявший на рубль в понедельник, падение цены нефти до уровня 43 долларов за баррель сорта Brent. Слабый спрос на так называемые рисковые активы на всех рынках способствовал падению фондовых индексов Китая на 8,5%.
Эхо Кавказа. Новости.
Курс доллара на открытие торгов московской биржи превысил 70 рублей. Евро стал стоить дороже 80 рублей. На фоне резкого ослабления российской валюты падают индексы РТС и ММВБ. Обвал рублевого курса произошел вслед за очередным падением мировых цен на нефть. Негативная динамика наблюдается и на фондовых рынках других стран. Индекс Шанхайской биржи 24 августа упал более чем на 8%. Басманный суд Москвы до 28 ноября продлил арест троих обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Срок содержания под стражей продлен Хамзату Бахаеву, Шахиду Губашеву и Тамерлану Искерханову. Во вторник суд рассмотрит вопрос о продлении ареста еще двоих обвиняемых Заура Дадаева и Анзора Губашева. Как сообщил Росбалту источник в правоохранительных органах, следователи закончили ряд экспертиз по делу, в частности, боеприпасов, обнаруженных в доме Дадаева в Ингушетии. Экспертиза показала, что найденные патроны могут быть из одной партии с теми, которые использовал стрелявший в Немцова. По версии следствия, исполнителем преступления являлся Дадаев. Ранее эксперты дали заключение, что в Немцова стреляли с левой руки, а Дадаев – левша. Кроме того, после задержания у Дадаева за левым ухом были обнаружены следы пороха. Собеседник издания также рассказал, что спецслужбы как минимум трижды пытались задержать предполагаемых организаторов убийства Бориса Немцова, Руслана Геремеева и Руслана Мухутдинова. Однако всякий раз по тем или иным причинам они не складывались. Одновременно с подготовкой операции по их задержанию Следственный комитет России рассматривает вопрос о возможности заочного предъявления обвинений Геремееву и Мухутдинову в ноябре-декабре по окончании следственных действий. Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля в центре Москвы. По делу об убийстве политика арестованы 5 человек. Федерация хоккея России оштрафована в понедельник за пренебрежительное отношение к исполнению гимна Канады после финала чемпионата мира в Праге. Федерация хоккея России заплатит штраф 80 тысяч швейцарских франков. Это примерно 85 тысяч долларов, после того, как принесет извинения представителям Канады. Как сообщает из Цюриха корреспондент Associated Press, Международная федерация хоккея заявила, что российские игроки сознательно покинули лед, прежде чем гимн Канады был исполнен после сигнала капитана Ильи Ковальчука. Федерация хоккея России утверждала, что ее игроки были введены в заблуждение, поскольку ворота на другой стороне катка оставались открытыми и восприняли это как сигнал, чтобы покинуть лед после того, как проиграли канадцам со счетом 6-1. Но после изучения видеодоказательств Международная федерация хоккея заявила, что Ковальчук подал безошибочный жест головой, как сигнал для товарища по команде уйти со льда после того, как серебряные медали были получены. Российские игроки не остались, чтобы услышать гимн Канады и смотреть за тем, как поднимаются флаги трех стран-призеров чемпионата. Представитель Международной федерации назвал это исключительным случаем, поскольку ни одна другая команда никогда не покидала лед до завершения церемонии награждения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская национальная валюта продолжает стремительное падение. Сегодня второй раз за год курс опустился ниже психологической отметки в 2 лари 40 тетри за 1 доллар. Основной причиной девальвации лари стало падение на международных фондовых рынках и резкое укрепление доллара практически ко всем мировым валютам. Эксперты также констатируют ухудшение экономической ситуации у основных внешнеторговых партнеров Грузии. Продолжение темы у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Несмотря на успешный туристический сезон, грузинская валюта продолжает падение. С начала августа лари терял вес постепенно, а сегодня и вовсе рухнул на несколько пунктов. Несмотря на официальный курс на уровне 2 лари 33 тетри за доллар, обменные пункты уже продают американскую валюту по 2 лари 40 тетри. А ведь в конце прошлой недели премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заверял общество, что лари достиг своего дна.
Я говорил с аналитиками Минфина и представителями Нацбанка. По их заверениям, пик кризиса уже пройден и худшее позади. Сейчас основное давление на лари оказывают негативные ложные ожидания бизнеса и общественности, которые в ожидании дальнейшей девальвации лари придерживают доллары. Однако, по словам аналитиков, девальвации не следует ожидать, так как рано или поздно бизнесу придется обменять доллары на лари, что стабилизирует курс. Все очень просто.
Резюмировал премьер. Однако все совсем не так просто, и сегодня правыми выглядят как раз те, кто сделал ставку на укрепление американской валюты. По словам банковского эксперта Гочи Тутперидзе, масштабный обвал цен на нефть усиливает позиции доллара. В этих условиях, считает аналитик, свое веское слово должен сказать Нацбанк Грузии, который в состоянии смягчить удар.
Хаос на мировых биржах никак не способствует стабилизации ситуации. К этому добавилось рекордное падение цен на нефть, что укрепляет доллар. В этой ситуации говорить о вине правительства Грузии не приходится. Ситуацию отягощает фактическое бездействие Нацбанка Грузии, который дистанцировался от применения инструментов монетарной политики. Судите сами, 20 августа Нацбанк выдал краткосрочных межбанковских суд для банков на 1 миллиард лари. Получается, что Нацбанк не ограничивает выброс лари на рынок. В довершении Нацбанк на протяжении двух последних месяцев не проводил валютных торгов, занимаясь пополнением своих резервов. Повторюсь, никто не в состоянии остановить рост доллара, но Нацбанк в состоянии смягчить удар.
Заявил Гоча Тутберидзе. Иначе смотрит на ситуацию экономист Бессон Амчавадзе. По его словам, основная причина падения лари – резкое падение цен на нефть, которое привело к обвалу курса валют основных внешних торговых партнеров Грузии. Однако свою лепту внесло и правительство.
Девальвация национальных валют Турции и России, которые являются, соответственно, первыми третьим торговым партнером Грузии, ограничивает экспорт грузинской продукции в эти страны. По всей видимости, валютные поступления на фоне успешного туристического сезона не перекрыли потерь экспорта и уменьшения денежных переводов из-за рубежа. Не последнюю роль в девальвации лари сыграло неприкрытое давление власти на Нацбанк. В ожидании разрядки бизнес и инвесторы резко снизили деловую активность, что оказывает дополнительное давление на лари.
Полагает Бессон Амчавадзе. Экономист Гиги Бединишвили также указывает на ошибочную экономическую политику правительства, которая, несмотря на неоднократные объявления, так и не произвело секвест госбюджета. Учитывая совокупность внешних и внутренних факторов, экономист убежден, что девальвация лари будет продолжаться. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Установленный Банком России официальный курс доллара сегодня побил исторический рекорд и достиг 70,74 рублей. Так дорого американская валюта не стоила с февраля 2015 года. Экономисты объясняют происходящее падением цен на нефть на торгах в Лондоне. Нефть марки Brent опустилась до уровня начала 2009 года и продавалась за 43,57 доллара. Как долго рубль будет падать и как в этих условиях выживать людям со скромным достатком? Мнение российских и югоостенских экспертов узнавал Мурат Гукимухов.
По мнению директора департамента стратегического анализа компании ФБК Игоря Николаева, перспективы наши незавидные. Падает цена на нефть, а значит будет падать и рубль. Здесь все достаточно просто и жестко взаимосвязано. Но проблема даже не в этом. Если говорить о более отдаленной перспективе, рубль будет ослабевать даже тогда, когда закончится падение цен на нефть. Не столь стремительно, конечно, как сейчас, но тем не менее падение рубля продолжится, говорит Игорь Николаев.
Курс рубля определяется не только ценами на нефть, хотя это ключевой фактор. Он определяется еще и множеством других факторов. И основные среди этих других – состояние экономики, которая все глубже в кризис погружается, санкции, когда ограничен доступ на мировые рынки капитала очень значительно. Это влияет. Не может быть падающей экономики и стабильной валюты. Вот таких чудес не бывает.
Как следствие девальвации рубля, рост цен, в том числе и на продукты питания, в том числе из-за встречных российских санкций. Ввоз импортных продуктов запретили, а импортозамещения не происходит. Соответственно, чем меньше конкуренции на внутреннем рынке, тем выше цена на продукт. По наблюдениям юго-осетинского экономиста Геннадия Кокоева, в Южной Осетии, которая находится в рублевой зоне и полностью зависит от российского импорта, наблюдается падение реальных доходов населения. По мнению Геннадия Кокоева, в Южной Осетии с 2009 года было достаточно и средств, и времени, чтобы создать свое сельхозпроизводство, как-то самортизировать рост цен на продукты в России, создать дополнительные источники доходов для безработных семей в деревне. Но, увы, время упущено, говорит Геннадий Кокоев.
Не хочется быть пессимистом, предрекать только негативные последствия экономической ситуации, но за позитив не говорит практически ничего. И опять же, если Южная Осетия стремится и хочет доказать свою состоятельность как независимое государственное образование, которое может решать какие-то проблемы, она должна будет обратиться, конечно же, к развитию собственной продовольственной базы и экономики в целом.
Геннадий, ну бог с ним, с государством. Как выясняется, неповоротливое государство государство бывает не только большое, но и маленькое. Наверное, это зависит от качества политического класса. Бог с ним. Человеку что делать? Что бы вы посоветовали в этой ситуации?
Южная Осетия уже оказывалась лицом к лицу с проблемами выживания. И именно тогда личные подсобные хозяйства и тот же самый домик в деревне пошли большое количество людей в Южной Осетии. Я не думаю, что ситуация будет настолько экстремальной, что придется прибегать к натуральному хозяйству. Но это было бы реальным подспорьем для решения проблем, если учитывать, что более половины расходов населения занимают затраты на продукты питания.
Тем более, что сейчас у многих студентов в Москве раньше такого не было.
Безусловно, и это тоже накладывает лишние обязательства на бюджет семьи.
И в России, в Южной Осетии люди остаются. Очевидно, что государство никак не может самортизировать этот удар по населению ни деньгами, ни институционально. Пока не видно каких-то внятных решений власти по созданию условий для преодоления кризиса. И в этих условиях, считает Геннадий Кокоев, самый простой и доступный способ выжить – это обеспечить себя дешевой едой, то есть продуктами собственного производства. Благо, в Южной Осетии почти у каждой городской семьи есть приусадебный участок или домик в деревне. А там есть пастбище, сенокосы. Республика маленькая. Жизнь в деревне можно совмещать с работой в городе. Во время кризиса 90-х, когда цены на еду взлетели до небес, в городах Северного Кавказа заметно комфортнее себя чувствовали те горожане, у которых были близкие родственники в деревне. Во всяком случае, содержимое их холодильников разительно отличалось от тех, у кого родни в деревне не было. Нельзя сказать, что горожане были иждивенцами. Они ездили в деревню на сенокос. Как могли, помогали с закупкой кормов или молодняка. У них жили студенты из села, и таким образом деревенская родня экономила на содержании учащихся в городе. Получался такой симбиоз городских и сельских родственников. Так и выжили. Наверное, теперь время вспомнить опыт, который, как нам еще недавно казалось, уже никогда не пригодится. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
24 августа Украина в 24-й раз отмечает годовщину провозглашения своей независимости. В этом году на Крещатике не было военной техники. По главной улице украинской столицы маршем прошли курсанты военных вузов, участники-ветераны антитеррористической операции на востоке страны. В зоне конфликта тем временем по-прежнему неспокойно. С обеих сторон звучат опасения о возможном наступлении. Год назад украинские силовики потерпели сокрушительное поражение под Иловайском. Как сегодня обстоят дела в Донбассе, насколько обеспеченнее и боеспособнее за это время стала украинская армия. Владимир Ивахненко передает из Киева.
Утром на Крещатике в Киеве состоялся марш независимости. В нем приняли участие почти 2500 курсантов военных училищ, бойцов с линии фронта и ветеранов антитеррористической операции. Все они были в полевой форме, а военный оркестр исполнял марши на темы украинских народных песен. Власти отказались от демонстрации военной техники. Ровно год назад, в День независимости, в украинской столице проходил парад с участием новейших образцов оружия и военной техники, необходимых тогда в зоне конфликта в Донбассе. Несмотря на информацию разведки о вторжении на востоке страны российских регулярных войск, военное командование, включая и начальника генштаба Виктора Муженко, находилось на параде. Между тем, всю минувшую неделю лидеры донбасских сепаратистов утверждали, что Украина готовит наступление на Донецк. В свою очередь в Киеве заявляли о возможных провокациях противника 24 августа, не исключая масштабные атаки сепаратистов и российских военных на украинские позиции. Сейчас национальные вооруженные силы насчитывают более 100 тысяч военнослужащих, и в сравнении с прошлым годом армия в Донбассе значительно лучше вооружена и подготовлена. Но это еще не та армия, которая необходима Украине, отмечает военный эксперт Алексей Арестович.
Сейчас армия несравнимо лучше вооружена, снабжена, наполнена личным составом и так далее. Она по некоторым параметрам выходит на нормальную такую армию страны третьего мира. Например, подобную иранской. Там. Проблема в том, что Муженко и его окружение, начальник генерального штаба, написали структуру вооруженных сил таким образом, что они строят старую советскую армию. То есть это армия начала 80-х годов в лучшем случае. Вот эта армия неплохо подготовлена, снабжена сейчас и вооружена. Но это не та армия, которая нам нужна.
Насколько существенной сегодня является помощь стран Запада в оснащении украинской армии оружием и военной техникой?
Можно даже не говорить об оснащении армии западным оружием, потому что все, что давалось, это очень маленькие эпизоды. 200 РАД, там, 200 ВТРов, Спартан, много мы закупили, да, британских, это машина 60-х годов. Ну, 4 станции американские, артиллерийской разведки, да, которые позволяют определить место, откуда стреляют минометы. Ну, это капля моря, это даже не оснащение. Это же символические жесты поддержки.
В преддверии Дня независимости президент Украины Петр Порошенко в городе Чугуев в Харьковской области участвовал в церемонии передачи восстановленной военной техники. Армейцы получили 170 единиц техники, танки, боевые машины и ракетные комплексы. С аэродрома в Чугуеве в зону боевых действий отправились и 20 военных американских машин «Хаммер». В этом году бюджет вооруженных сил составил рекордное почти 50 миллиардов гривен. Как отметил Порошенко, по текущему курсу это всего лишь 2 миллиарда долларов – цена двух французских «Мистралей». Но наша армия, подчеркнул глава государства, не безоружная, не голая, не босая и не голодная. Впрочем, и сегодня украинские военные по-прежнему обеспечиваются многим необходимым волонтерами. Слово мариупольскому волонтеру Дмитрию Чечере.
И остаются до сих пор военнослужащие без формы. Если раньше это было массово, то сейчас это в большей степени единичные случаи. Или, к примеру, появились государства, повыдавало тепловизоры, но не обеспечило элементами питания. То есть такие вроде бы как мелочи, но они тоже существенно требуют помощи, потому что сейчас на передовой линии практически везде вооруженные силы Украины, а их зарплата далеко не идеальна. Поэтому работы, в принципе, осталось много, но, конечно, чувствуется, что за год государство шагнуло значительно вперед.
Какова роль государства в обеспечении армии?
В любом случае, она не осталась такой же, как прежде. Она, я бы не сказал, существенно увеличилась, но она увеличилась. И основная проблема, допустим, я со своей стороны вижу, это коммуникация даже внутри определенных подразделений. Эта система должна работать. Она хромает, но я думаю, это вопрос, опять же, временный.
Говорил волонтер Дмитрий Чечера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Грузии отмечают День Конституции. Ровно 20 лет назад грузинский парламент принял документ об основном законе страны, который с некоторыми изменениями действует и сегодня. В честь Дня Конституции в резиденции главы государства Георгия Маргвелашвили организован торжественный прием. На мероприятие приглашен премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, с которым президент Маргвелашвили уже несколько недель не появлялся на публике. Зиат Мчедлишвили с подробностями.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял приглашение президента Георгия Маргвелашвили и посетит торжественный прием в резиденции главы государства, заявили сегодня утром в администрации правительства. Однако, несмотря на это заявление, премьеру удалось сохранить интригу. В течение всего дня в администрации президента Маргвелашвили так и не были уверены, посетит ли премьер мероприятие в честь Дня Конституции Грузии. По крайней мере, точного ответа на этот вопрос там дать не могли. И все же глава правительства прибыл в Авлабарскую резиденцию главы государства. Таким образом, президент Георгий Маргвелашвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня вновь появились на публике вместе. Впервые за последние несколько недель. Первые лица государства перестали появляться вместе после скандала в связи с актом о помиловании заключенных, который президент Маргвелашвили издал в конце июля. В списке помилованных главой государства тогда оказался родной брат Акакия Бабухидзе, депутат от бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение». Это решение, судя по всему, вывело из себя премьер-министра. Гарибашвили, по сути, обвинил главу государства в смене политической ориентации и назвал его президентом националов. Почти сразу после этого Маргвелашвили подвергся очередной порции критики от премьера уже за то, что он наложил вето на законопроект о Нацбанке Грузии. Администрация президента, в свою очередь, отвечала не менее жесткими и колкими заявлениями, а место главы государства демонстративно пустовало на всех мероприятиях, где появлялся премьер. Президента Маргвелашвили не было на открытии и закрытии молодежного олимпийского фестиваля в Тбилиси. Не присутствовал он и на розыгрыше Суперкубка УЕФА. Говорить о том, что скандал с помилованием стал причиной размолвки между президентом и премьером, неверно, считает грузинский политолог Ника Читадзе. По его мнению, этот случай послужил лишь поводом, тогда как отношения между первыми лицами ухудшились уже давно. И вот почему.
Существует разногласие между бывшим премьером господином Иванишвили и нынешним президентом Грузии. И учитывая, значит, влияние господина Иванишвили грузинской политики, его влияние на членами правительства, то все же члены правительства там, во главе с премьер-министром все же избегают, так сказать, контакта с президентом. К сожалению, вот эти разногласия становятся все более ясными между президентом и премьером, между президентом и правительством.
сказал в комментарии «Эху Кавказа» Ника Читадзе. Он вспомнил, что первым темным пятном, которое легло на отношения между главой государства и Иванишвили, стало решение Маргвелашвили остаться работать в Алабарской резиденции, отстроенной его предшественником Михаилом Саакашвили. Хотя еще до победы на президентских выборах Маргвелашвили обещал не въезжать в этот дворец. К тому же для нового главы государства строилась новая резиденция. Решение Маргвелашвили остаться в Алабаре не раз критиковал и премьер-министр Гарибашвили. Правда, сегодня глава правительства об этом вслух не вспоминал. В резиденции президента было многолюдно известно, что приглашения на торжественный прием в честь Дня Конституции были отправлены для 900 гостей. Сегодня исполнилось ровно 20 лет с того дня, как грузинский парламент принял первый в истории постсоветской Грузии документ об основном законе страны. Но и сегодня Конституцию Грузии сложно назвать идеальной, говорит в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» конституционалист Вахуш Теменабде. Разумеется, очень трудно было создавать Конституцию, совершенствовать документ сложно и сегодня. Но могу сказать, что процесс развивается более или менее успешно. Однако есть в документе пункты, которые необходимо пересмотреть, улучшить незамедлительно. Среди таковых – распределение полномочий президента и премьер-министра. Сказал Менабде. По его словам, именно четкое разграничение полномочий первых лиц может избавить страну от постоянных публичных разногласий между президентом и премьером. Например, совсем недавно Маргвелашвили и Гарибашвили вновь не смогли прийти к общему мнению по поводу того, кто из них должен представлять страну на Генассамблее ООН. Зветом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас предлагаем вашему вниманию взгляд из Москвы журналиста Вадима Дубнова.
Бензина Иванишвили исчез идеально, так что его исчезновение никто и не заметил. Был патриарх, обещавший чудо, наполнял собой жизнь и политический контекст, и вдруг перестал быть и наполнять. С контекстом ничего не случилось. Не случилось вообще ничего. Не перевернулся мир, не вернулся Саакашвили, не случилось бунта и даже смены элит. Кажется, последняя новость об Иванишвили пришла из мира искусства. Лидер подарил стране шедевр Пиросмани, купленный месяцем раньше в Лондоне за почти 1 000 000 фунтов, и, кажется, в череде последних новостей про лидера та новость была предпоследней. Никто так толком и не успел разобраться, любит ли Иванишвили многозначительные политические символы и жесты. Но сюжет с Пиросмани вполне себе политическая декларация. Конечно, не подсолнухи, но и Ван Гог для традиционной грузинской шкалы ценностей не Пиросмани, а бензин Иванишвили уважает традицию. Но дело не только в этом. Все это будто в насмешку происходит в разгар армянского электромайдана и под хмурые предостережения грузинских экспертов на тему электроинфляции в Грузии. И кто теперь вспомнит, что на самом деле Иванишвили по части бесплатного света перед своим триумфом никому ничего не обещал. И в ответ на все, перед тем, как исчезнуть, Пиросмани. Никто так толком не понял также, что думал Иванишвили о природе и смысле своей власти. О том, что с ней делать, если изначально он с ней не делать ничего и не собирался. Или собирался, но не знал, что именно. Те, кто ждал чуда, отчаялся его дождаться и не обиделся. Те, кто его не ждал, устал смеяться над теми, кто ждал, и даже шутки на эту тему стали не смешными. Те, кто просто мечтал о жизни без Миши, ее дождался, и так же, как первые и вторые, ничего не понял. И пропажа Иванишвили придал примерно такое же значение, что его подарок в стране за 1 000 000 фунтов, которую можно было потратить на свет. Но нет, так нет. Пиросмани, так Пиросмани. Этот почти смешной сюжет ждет своего пародийного Маркеса. Человек, объявивший себя патриархом и сам в это будто поверивший, переживает свое лето, бесконечное, как жизнь после власти, с которой его никто не выгонял, а в которой оказалось ему совершенно нечего делать. Что у него на уме, у этого патриарха, кроме русских торгов в Лондоне? Про него даже нельзя сказать, что ему нельзя уйти вообще. Можно. Власть, которую он организовал в стране, существует за его счет, его стараниями и под его ответственность. Но он и тогда ее организовывал как-то без огонька, и блеска в глазах насчет второй попытки не видно. А без этого блеска страна так и останется с той властью, которая была, и вопрос насчет ее смысла сам довольно бессмыслен, в чем есть некоторая гармония. Вопрос в том, во сколько обходится патриарху его ЗАО Грузия. Тоже по этой причине не вполне корректен, потому что с непрофильными активами никто ясности не ждет. Так что речь лишь о минимизации убытков. И, наконец, ответственность. Ее вообще не несет никто и ни за что. Бензин Иванишвили создал шедевр. Может быть, именно потому, что строил не государство, а постсоветскую фирму. Ответственности не несет ни он по понятным формальным причинам, ни премьер-министр по причинам столь же очевидным, ни оппозиция, которая и так довольно безответственна, а в этой ситуации безответственна настолько, что у нее самой, кажется, о такой жизни сводит скулы. Бензин Иванишвили, возможно, оказался по-своему честным человеком. Во всяком случае, он не стал надувать щек, как это стал бы на его месте делать едва ли не каждый. Что-то здесь может быть человеческое, даже слишком человеческое. Возможно, у человека просто не хватает фантазии для самоутверждения, во всяком случае по этой части. И он не собирается обманывать никого из тех, кто этого самоутверждения от него почему-то ждал. Он вообще никого ни в чем не обманул, просто теперь это наконец стало окончательно ясно. Человек поставил перед собой вполне локальную задачу, как это вообще принято у нормальных бизнесменов. Он, говорят, не чужд некоторой эзотерики. Что ж, человек имеет право на странность, а патриарх даже на ее реализацию. Так что свою порцию сравнительно безобидного, как его дом на горе, удовольствия, он, надо полагать, получил. Что еще? О чем жалеть? О чем сокрушаться ему, построившему такую странную страну, в результате такой стройки, ставшей такой же, как все? Может быть, кстати, это его главная уникальность и лучшее, что мог сделать в постсоветской стране ее патриарх. Может быть, он понял главную разницу между фирмой и такой страной и сделал лучше. Избавил ее от забот и усилий, какой бы то ни было власти вообще. Идеальная пропажа, как лучшее бизнес-решение. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Правительство Грузии должно уйти в отставку, так как не может остановить процесс падения национальной валюты, заявил депутат от бывшей правящей партии «Единое нацдвижение» Зураб Меликишвили на брифинге сегодня, 24 августа. Падение курса лари прямо отражается на обеднении населения. Поскольку у правительства нет плана преодоления этой проблемы, а наоборот, за эти годы принимает такие регуляции, которые прямо блокируют приток инвестиций в страну. Мы требуем его отставки, цитирует парламентария «Новости Грузии». Оппозиционер напомнил, что с 26 октября 2014 года до 24 августа 2015 курс лари по отношению к доллару упал более чем на 33%. В июле этого года цены на продовольствие и безалкогольные напитки в Грузии увеличились более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился сегодня с детьми из ДНР в спортивном комплексе в поселке Агудзера. Группа детей в количестве 32 человек приехала на отдых в Абхазию 2 недели назад, передает «Спутник Грузия». Взрослые люди должны сделать все для того, чтобы под бомбежками не погибали ни дети, ни старики, сказал Рауль Хаджимба, обращаясь к беженцам. На встрече дети из военного Донецка высказали слова благодарности руководству и народу Абхазии. По словам представителя самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Натальи Иваньковой, адаптация ребят в Абхазии прошла в короткие сроки. Первые 2 дня проходила физическая и психологическая адаптация, так как мы приехали из мест, где идут военные действия. Но потом, окунувшись в теплую атмосферу общения с местным населением, реабилитация детей прошла отлично, сказала Иванькова. Тбилиси никак не может повлиять на процесс восстановления абхазского участка железной дороги российской стороной, заявил сегодня спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. Работы по восстановлению железной дороги в оккупированной Абхазии являются незаконными и полностью пренебрегают международным правом, хотя у Грузии нет рычагов для того, чтобы это остановить, заявил дипломат телекомпании «Рустави-2». Грузинские политики не обсуждали данный вопрос с российской стороной, отметил Абашидзе. Для восстановления железной дороги на участке от станции Ачамчира до моста через реку Ингури работы ведут около 500 военнослужащих железнодорожных войск и более 50 единиц спецтехники. Накануне сообщил российским СМИ замминистра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков.
Новости представила Любовь Бамматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На днях на сайте Майкопской епархии Русской Православной Церкви появился очередной указ о запрете в служении на 3 года части клириков Священной Митрополии Абхазии, архимандриту Дорофею Дбар и романаху Андрею Ампар. Этот документ мой коллега Демис Паландов попросил прокомментировать самого отца Дорофея, возглавляющего митрополию.
Отец Дорофей, стало известно о том, что Русская Православная Церковь, точнее Майкопская епархия, продлила на 3 года запрет на служение вам и иеромонаху Андрею. Насколько я понимаю, РПЦ решила не поднимать вопрос об извержении из сана, хотя об этом как раз просил отец Виссарион и священники, которые его поддерживают. Вы могли бы прокомментировать как-то вот это решение Русской Православной Церкви?
И как можно принимать решение, неважно, там это будет запрет на год, на 3, или продление, или извержение, как можно принимать решение в отношении клирика, который со дня своего рукоположения и получения отпускной грамоты вообще не находится в границах Майкопской епархии. Не служил нигде, ни в одном приходе и храме Майкопской или монастыре Майкопской епархии со дня своего рукоположения. Был рукоположен и отправлен, находился все время здесь, в Абхазии. Конечно, это вопиющее антиканоническое действие, о котором они не говорят. Ну что, люди это читают указ, например, вы-то знаете, я знаю, там, допустим, абхазская слушающая или читающая публика, это хорошо представляет, но большинство людей, которые это читают, они думают, вот указ Майкопский в отношении, так сказать, заштатного клирика архимандрита Дорофея или романаха Андрея и так далее. Они думают, что мы где-то там в Майкопе находимся и, значит, чиним все время там раскол и, значит, противимся епископу Майкопскому. Какое отношение имеет епископ Майкопский к территории Абхазии, вы сами понимаете, что никак они не могут по определению, априори, исходя из канонического права, иметь, значит, силу и действие на территории Абхазии. Мы в свое время после первого запрещения просили церковного суда. Да, мы подали апелляцию, официально обратились к российскому патриарху и так далее, и так далее. Да. Церковного суда, как вы понимаете, не состоялось, и он никогда не состоится. В силу именно того, что у нас на руках есть весь пакет документов, который ставит в очень сложное положение епископа Майкопского, неважно, он нынешний, его предшественника, и московскую патриархию. Потому что, исходя из всех этих документов, получается, что не мы с отцом Андреем нарушаем церковные каноны и правила, а они нарушают их из года в год. Конечно, разумеется, мы понимали, что будут какие-то дальнейшие действия. И как вы совершенно правильно заметили, мы тоже ждали не изложения или не извержения священного сана. Вы знаете, для нас это никакой роли не играет. В силу чего? В силу того, что, напомню, в 2004 году я и отец Андрей, и еще 2 клирика, ныне служащих в Абхазии, это отец Иоанн Семюхов, это отец Игнатий Тют, нас срочным образом вызвали в Майкоп и выдали нам отпускные грамоты, в котором было записано, выдается такому-то клирику, выводится за штат Майкопской епархии с правом перехода в любую епархию. Мы получили вот эти документы на руки, причем за 1-м числом они были оформлены в 2012 году. Почему? Потому что наша деятельность тогда, как и сегодня, активная деятельность на территории Абхазии вызывала раздражение у представителей Грузинской Православной Церкви. Они поставили требования перед представителями Московской Патриархии о том, что если такого рода действия не будут приняты в отношении нас, у них будут проблемы на межправославном уровне.
А скажите, пожалуйста, что это значит? Простите, отец Дорофей, а что это значит? Вам дали отпускную грамоту, это значит, что вы, в принципе, больше не подчиняетесь епископу Майкопа?
Абсолютно вы правы. Почему нам эти документы выдали? Чтобы сказать грузинской патриархии, ее представителям, что, дескать, да, они были у нас рукоположены, но мы им выдали грамоты с правом перехода в другую епархию, где они, мы не знаем. Понимаете? То есть простое решение вопроса. Честно сказать, тогда нам было очень обидно, что от нас так быстро избавились в Майкопской епархии. То есть как только стали проблемы, от нас просто, собственно говоря, не избавились. Я еще раз повторяю это слово. Именно с этой отпускной грамотой я и как раз поступил, то есть стал клириком одной из митрополий епархии греческой Мирилатской православной церкви в 2007 году. На основании именно вот этого документа. Таким образом, с 2007 года, если до этого я не был ни в одной епархии, в силу того, что в Абхазии нас нет епископа, и некому нас было принимать здесь, разумеется, что с 2007 года и по сей день я остаюсь клириком Латской православной церкви, если уточнять, Доминиканской митрополии. То есть никакого отношения к Майкопской епархии мы не имеем, то же самое касается отца Андрея. Просто отец Андрей не мог вступить в епархию в силу отсутствия вообще этого понятия на территории Абхазии. Но, одну маленькую деталь. Когда Майкопская епархия, точнее люди, которые за ними стоят, московские патриархи, поняли вот эту ошибку, они что сделали? Они уничтожили в архиве первые документы, которые нам выдали, и опубликовали на сайте вторые. Но в документы, в которых было вписано одно уточнение. С правом перехода в любую епархию русской православной церкви. Вот это уточнение отсутствует в первом документе, разумеется, вот в чем вся, значит, эта загвоздка.
А у вас оригинал этот есть, да? У вас есть оригинал, тот, который вам выдали?
Конечно, конечно. Да, конечно, этот оригинал у меня есть, и этот оригинал находится, в смысле, доверенная печать, с переводами и так далее, в моей греческой митрополии, потому что люди не могли меня при отсутствии документов принять официально в качестве клирика. Вы сами понимаете. И на основании именно этого документа и митрополит греческий, у которого я находился все эти годы, представители Вселенской Патриархии, не признают ни первого запрета, ни второго, ни ныне продленного запрета на 3 года. На основании именно, еще раз повторяю, именно вот этого от документа, то есть отпускной грамоты.
Отец Дорофей, а вот грузинская церковь, не пыталась ли она точно так же, как в случае с русской православной церковью, каким-то образом связаться с вашим епископом, митрополитом именно в Элладской церкви? Пыталась ли она решить этот вопрос? Потому что вы же все равно находитесь на территории Абхазии, вы служите на территории Абхазии.
Вы знаете, Денис, как раз вы совершенно точно подметили этот момент. Почему? Потому что, например, мой греческий митрополит, он всегда так и говорит. Понимаете, человек приехал учиться в Грецию, будучи священником, то есть не просто как мирской человек, а будучи священником, да, из Абхазии. То есть он ко мне не приехал из какой-либо епархии Русской Православной Церкви. А поскольку Абхазии де юре, де факто мы понятны наше положение, мы не имеем никаких отношений с Грузией, но де юре, включая и Русскую Православную Церковь, нас признают частью Грузинской Церкви, он говорит, я бы еще мог бы понять, если бы ко мне бы поступали письма и претензии со стороны Грузинской Патриархии. По крайней мере, юридически, да, или бы говоря церковным языком, канонически, я мог бы это понять. Но этого с 2011 года не было. Все претензии исходят от Майкопской епархии, либо от Русской Православной Церкви. Их этих писем десяток приходило к моему митрополиту и во Вселенскую Патриархию. В силу того это все происходит, и сейчас этот запрет продлен, потому что у Московской Патриархии нет никаких способов решения абхазского церковного вопроса. Поэтому это все время нужно затягивать. То есть, когда нас запрещали в 2011 году, мы в течение года там будет видно, может быть, политическая власть изменится в Абхазии, какие-то обстоятельства, нас выгонят из Афона и так далее. Потом, значит, видя, что ничего не происходит, продлили еще на 3 года, может быть, в течение 3 лет что-то, так сказать, произойдет глобальное, что в некотором смысле сделать шатким наши позиции, и тогда они продолжат другие свои действия. И сейчас то же самое. Они побоялись пойти на низвержение сана, понимая, что это ничего не даст в силу того, что мы хорошо знаем, что и митрополит Иларион до принятия этих решений был во Вселенской Патриархии. Наверняка он просил об этой встрече сам с Вселенским Патриархом. Наверняка на этой встрече поднимались и вопросы, касающиеся в данном случае, возможно, абхазской церковной территории и нас, меня в частности. Вот. И наверняка он получил соответствующий ответ, что даже если будет неизвержение сана, то оно не будет признано. Этот ответ официально был озвучен моим митрополитом в официальном письме к отцу Виссариону в Московскую патриархию. Все эти, слава Богу, письма существуют, переведены, отправлены, опубликованы официально, где говорится о том, что нет никаких канонических оснований для запрещения, в данном случае, значит, меня, архимандрит Дорофей Эдбар, нет никаких канонических оснований. Поэтому это не будет признано. Поэтому, понимая, что если они пойдут на низвержение сана, это ничего не даст, они просто в очередной раз продлили на 3 года, таким образом, знаете, даже не посчитали особо нужным нам позвонить, сообщить или, как сказать, письменно официально предоставить нам бумаги, в силу того, что они понимают, что это никакой силы не имеет, и, прошу прощения за это слово, просто фикция. Честно вам признаться, я все-таки полагал, что, может быть, представители Московской патриархии немножко думают и поймут, что подобного рода действия ничего не дадут. Все это происходит, повторяюсь еще раз, по одной причине. Представители Московской патриархии 2011 года и последующих наших действий, встреч с Вселенской патриархией, других встреч, итогов этих встреч и так далее, с тех заявлений, которые мы делали, с тех обращений, которые мы делали все эти годы, исходя из нашей позиции, они понимают, что мы находимся на том пути, единственном пути, где будет решен абхазский церковный вопрос. Вот. И поэтому они всячески стараются помешать нам в этом. Поэтому молчание представителей грузинской церкви в этом вопросе, что позитивное, что негативное, так сказать, никакой реакции нет, ни позитивного, ни негативного. Да? Это означает, что руками московской патриархии они тоже понимают, что могут, значит, вот задушить вот это начинание, то есть начинание священной митрополии Абхазии, которое рано или поздно, я еще раз повторяюсь, приведет к решению абхазского церковного вопроса. И если бы это так не было бы, я думаю, что нас не запрещали бы и не мешали бы президенту Абхазии, будь он Антван, будь нынешний, не мешали бы им обратиться с письмом к представителям всех церквей главного Вселенской патриархии для решения этого вопроса. Вот в чем кроется суть этой проблемы.
Это был архимандрит Дорофей, председатель Священной митрополии Абхазии. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Восстановительные работы на железной дороге в самопровозглашенной республике Абхазия вызывают острую реакцию в Тбилиси. Помимо осуждающих заявлений со стороны официальных лиц, в грузинском обществе вновь развязалась острая дискуссия о том, нужно ли вести переговоры о возобновлении железнодорожного сообщения между Сухуми и Тбилиси. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Информация о том, что восстановительные работы на железной дороге от станции Чамчира до моста через реку Ингури российские военные завершат в декабре 2015 года, вернула МИД Грузии к событиям 7-летней давности. В распространенном сегодня заявлении внешнеполитического ведомства говорится.
Примечательно, что в августе 2008 года перед интервенцией в Грузию Россия также незаконно ввела на территорию страны железнодорожные войска и начала восстанавливать участок полотна в регионе Абхазия. Впоследствии она эффективно использовала этот участок для транспортировки военных подразделений и техники в ходе боевых действий.
В своем заявлении Грузия категорически требует, чтобы оккупационный режим немедленно прекратил незаконную деятельность. Нарушение международных норм и провокации назвала действия России в самопровозглашенной республике Абхазия и министр обороны Тина Хидашели. Впрочем, Хидашели решила руководствоваться принципом «нет худа без добра». Главное, чтобы власть Грузии не допустила перехода процесса за уже существующие искусственные барьеры. А так, чем больше хороших дел там будут делать, восстановят железную дорогу или нечто подобное, это будет только хорошо. Когда Абхазия станет де-факто территорией Грузии, нас там встретит расчищенная железная дорога. Полушутя заявила Тина Хидашели и добавила, ее мы используем, когда грузинский и абхазский народ снова будут жить вместе. Представители правительства грузинской мечты опровергли обвинения оппонентов в том, что ведут закулисные переговоры с Москвой по вопросу восстановления железнодорожного сообщения между Сухуми и Тбилиси. Но даже если они и ведутся, эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили ничего опасного в них не видит.
Какую цель ставит перед собой правительство Грузии? Реинтеграцию Абхазии в единое грузинское пространство. В случае таких переговоров, например, даже только с абхазами, стало бы ясно, что у этой самой реинтеграции есть перспективы. Ведь на самом деле в эпоху глобализации границы становятся условными, а люди стремятся туда, где больше благ и свободы. Но все зависит от квалификации. Нужен стратегический и очень осторожный подход к этому вопросу. Тем не менее, нужно попытаться. Только кричащей политикой и заявлениями о том, что не будем говорить с абхазскими марионетками, мы результата не достигнем.
А вот независимый эксперт Залан Джапаридзе больше склоняется к мнению, что в случае развития такого сценария Грузия больше пострадает, чем останется в выигрыше.
Нет ясности во многих вопросах. Например, как будет называться та условная граница, которую пересечет железная дорога? Будет ли это граница между Грузией и признанной Россией и Абхазией, или же граница между Грузией и Россией на реке Псоу? Как будет осуществляться таможенный контроль? Все это связано с вопросом территориальной целостности Грузии, а допускать здесь какую-либо двусмысленность нельзя.
Единственным выходом в сложившейся ситуации Анджапаридзе видит в усилиях Грузии привлечь к данной проблеме внимание международного сообщества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Почему пустеет предгорная Абхазия? Почему покидают свои села абхазские крестьяне? О процессе урбанизации в самопровозглашенной республике размышляет наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Несколько отпускных дней в августе я провел в предгорном селе Атхара, в западной части Гудаутского района. В этом доме, где в последние десятилетия одиноко живет моя 84-летняя дальняя родственница, наша семья отдыхает уже второй раз. Здесь красиво и замечательно тихо. Наиболее ярким и одновременно царапнувшим душу впечатлением моего нынешнего пребывания в этом доме стало такое. С позаранку меня позвали в огромный забетонированный под пол дома и поручили выкатить во двор почти полную бочку вина литров на 100 и вылить это вино, потому что оно уже испортилось, скисло и даже для перегонки в чачу не годилось. Выпить его с прошлой осени никто так и не выпил, продать не продал. Выкатил, вытащил деревянную затычку в отверстие сбоку и наклонил бочку этим круглым отверстием к траве. Из него заструилась, забулькала бордовая струя, насыщая землю, пропитывая ее. Мне представилось, как наблюдал бы за этим зрелищем персонаж Юрия Никулина из «Операции И», который, помните, в негодовании замахнулся на собеседника. «Разбить? Пол-литра? Дребезги? Да я тебя...» Да, того уж точно кондрашка бы тут хватило. Были опорожнены и вымыты еще две наполовину полные бочки с вином. В данном эпизоде, как в капле воды, отразилась ситуация с этим домом и, увы, многими подобными сельскими домами в Абхазии. Хозяйка дома теперь уже не держит кур, как 2 года назад во время нашего первого приезда сюда. Сил нет, ходит с палкой и сильно хромая. Да и вообще старушка теперь приезжает сюда только на летние месяцы, а остальное время живет в гагрской многоэтажке с лифтом. 4 детей старушки живут сейчас кто в Гагре, кто на побережье в гагрском районе, кто в Сочи. Кто-то занимается бизнесом, кто-то ведет сельское хозяйство. хозяйство. А матери, конечно, не забывают, заботятся и о доме тоже. Дом крепкий, вполне приспособленный для нормального житья. Но полноценно вести здесь хозяйство ни у кого из них нет времени, а у их матери, понятно, сил. Позапрошлым летом не запомнились разговоры молодых, живущих по соседству сельчан, о планах по закладке новых фруктовых насаждений в их приусадебных хозяйствах и тому подобном. Сейчас мне было интересно узнать, осуществились ли их планы, но узнать не получилось. Единственное, сказали, что эти ребята сейчас летом зарабатывают где-то в туристической сфере на побережье. Ситуация очень типична для сегодняшней Абхазии, особенно в нынешний год рекордного наплыва туристов. Перед многими встает дилемма – заниматься уходом за скотом и растениеводством, как делали это поколение их предков, или возить туристов на экскурсии, обслуживать их в кафе и ресторанах, катать на бананах в море. И как упрекнешь тех, кто выбирает более доходное и легкое, то есть второе, еще выгоднее, если сможешь построить гостевой дом, мини-гостиницу, чтобы потом стричь купоны. Таких, как этот, угасающих сельских дворов в Абхазии немало. У гагской невестки старушки ее отцовский дом в селе Дурипш лет 5 назад вообще опустел. Конечно, многие в Абхазии живут на 2 дома, городской и сельский, поэтому каждый уикенд Сухум заметно пустеет. Немало, впрочем, в частоте поездок зависит не столько от дальности расстояния, сколько от состояния дорог. Вот и эти 7 километров, которые мы преодолели, поднимаясь в село от трассы, за 2 года стали гораздо более трудноподъемны. На щебеночных участках ливни дорогу заметно ухудшили. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Учебно-тренировочный центр НАТО откроется в Кальцианисе в окрестностях Тбилиси 27 августа, сообщила сегодня министр обороны Грузии Тинатин Хидашели после ознакомления с ходом строительных работ. Мнение тбилисцев на эту тему узнавал корреспондент «Эхо Кавказа» Серго Бригвадзе. Время рубрики «Голоса».
Считаете ли вы открытие центра важным событием в отношениях НАТО и Грузии?
Я считаю, это очень важный факт для Грузии. Однако меня немного волнует другой вопрос. Близ Тбилиси расположилось очень много военных баз. А это значит, что в случае нападения на Грузию столица будет основным стратегическим объектом, а это, в свою очередь, риск для жителей Тбилиси. Ну а в остальном, могу сказать, это очередной шаг в направлении присоединения к НАТО. Я приветствую это решение.
Как вы думаете, существует ли у Грузии альтернатива вступлению в НАТО?
Я считаю, нет. Сегодня это единственная возможность для Грузии забыть о проблемах безопасности. Однако, как скоро это произойдет, неизвестно. Ведь сегодня у НАТО другие проблемы, и проблемы эти становятся все более масштабными. Поэтому, когда настанет время Грузии, просто придется обратить внимание на то, как справляется со своими задачами НАТО, и с осторожностью осуществлять очередные шаги в направлении НАТО.
О каких проблемах вы говорите?
К примеру, о проблеме терроризма, которая в последнее время становится все более масштабной. Если к моменту принятия Грузии в НАТО станет ясно, что Североатлантический альянс не справляется с этой проблемой, то мы просто-напросто привлечем к нашей стране внимание террористов, а гарантии безопасности так никаких и не получим. Естественно, нужно учесть и Россию, которая сегодня не идет ни на какие уступки. Думаю, что НАТО должно в ближайшие годы научиться говорить с агрессорами на более жестком языке, иначе мы ничего не добьемся, даже если вступим в альянс.
Если бы в НАТО думали об углублении отношений с Грузией, то мы давно бы уже стали членами Альянса. Уже многие годы у нас в стране говорят о необходимости в скорейшем вступлении в НАТО, однако ничего не происходит. И это понятно, ведь тут идет игра больших государств, и в этой игре мы просто пешки. Я скажу так, необходимо все взвесить и присоединиться к той стороне, с которой Грузии будет лучше.
А как вы считаете, есть ли сегодня у Грузии иной путь?
К сожалению, такого не вижу. В этом и вся проблема для Грузии. Мы стремимся к членству в Альянсе, а там до сих пор не могут принять решение. Создание этого центра на территории Грузии очень важный шаг для страны. Во-первых, это посыл агрессивно настроенным в отношении Грузии странам, в случае чего нам окажут поддержку. Во-вторых, это указывает на поддержку нашего государства со стороны НАТО в вопросе стремления в Североатлантический альянс.
Вообще большинство граждан Грузии сходятся во мнении, что НАТО для нашей страны необходимо как гарант безопасности. Я тоже придерживаюсь такого же мнения, однако многие в последнее время говорят о том, что налаживать отношения с Россией намного важнее. Нас ведь многие века объединяла дружба. Я же считаю, что если нашим народам удалось сохранить добрые отношения, несмотря на все произошедшее и мнение политиков, то их уже не разрушить никаким образом. Поэтому создание в Грузии центра НАТО никак не повлияет на дружбу простых грузин и русских. Эту дружбу мы больше никогда не потеряем.
Я думаю, что не один подобный центр нужно открыть в Грузии, а несколько. Наши военные далеко не самые лучшие в мире и многому могут научиться у профессионалов своего дела из других стран. А это залог безопасности нашей страны. В общем, нам еще многому предстоит научиться.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.